Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаю, что наша передача выходит по пятницам в 17:20 с повтором по субботам в 8:20. И встречаемся мы с вами каждые 2 недели. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня мы вас пригласили на передачу с той целью, что у наших радиослушателей, я думаю, что многим будет интересна эта тема, которая касается прошлого. Вот в жизни каждого человека были разные ситуации, разные встречи. И это прошлое было тоже разным. То есть оно, может быть, было очень хорошим, и о нем приятно вспоминать. Может быть, было не очень таким хорошим и вспоминается с печалью. И поэтому вот сегодня хотелось бы как раз обсудить вот прошлое в нашей жизни. И начать, прежде всего, вот с такого вопроса. Вообще, в принципе, смысл, за какие вот задачи прошлое ставит перед нами? Как мы должны к нему относиться?
Ну, прошлое — это жизнь, которая осталась позади. Но это не значит, что она предана забвению должна быть, что она должна быть оставлена сердцем. Особенно для нашей русской культуры это всегда нечто дорогое, былое, как поется в романсе, к чему человек всегда с теплотой возвращается, что служит для него всегда источником его возрождения в каких-то ситуациях, источником его каких-то планов, будущности. Поэтому человек, который возвращается к своему прошлому, это человек, который имеет и будущее. Об этом говорят многие мудрые мыслители. И поэтому, конечно же, особенно перед христианином всегда стоит задача освящения своей жизни, своего жизненного пути. А это освящение предполагает не просто труд в настоящем, пускай даже по отношению к предельно широкому кругу лиц, как-то живых, усопших и так далее, но и освящение своего прошлого, которому он мыслью востекает, которое он перебирает, которое шевелится в голове, в сердце. И это освящение, оно есть такой вот процесс внутренний, процесс духовный, воспоминания. Для святых некоторых воспоминания о своей жизни явились как бы тем полем, на котором они для себя познавали промысел Божий о них, узнавали десницу Божию в тех или иных событиях, постигали, кто действительно дорогой их сердцу человек, кто их благодетель, а кто злодей, хотя прежде могло казаться совершенно наоборот. И поэтому это путь бесконечный, который человек постоянно проходит, озираясь назад. Идем вперед, глядя назад.
Ну, получается, часто ведь бывает так, что мы вроде бы как бы стараемся идти вперед, но так глядываясь назад, все равно каждый из нас может вспомнить, что разное было в нашей жизни, в прошлом. То, что было как бы вот радость не принесло нам, как-то, наверное, более приятно вспоминается. Вот как быть вот с теми ситуациями, которые как раз несут на себе такой отрицательный заряд, что ли, отрицательную окраску, отрицательное переживание. И получается, ведь иногда бывают такие ситуации, когда вот это прошлое, причем вот такое плохое прошлое, оно давлеет над человеком, оно не мешает ему двигаться дальше. То есть оно не дает ему сил как бы продвигаться дальше, жить в настоящем. Вот как с этим поступать?
Но если какое-либо прошлое не дает жить в настоящем, значит, это еще не прошлое. Значит, это еще настоящее. И, стало быть, здесь должны быть предприняты какие-то усилия, которые бы исцелили душу от какого-то груза, который навалился в этом прошлом. И, может быть, не предпринят труд покаяния должным образом, вот, может быть, не произошло примирительной встречи может быть, недостаточно понят урок какой-то вот эпизода в прошлом. И ввиду этого все это постоянно возвращается к нам. Но в целом я бы сказал, что какие-то ошибки прошлого, и они, так сказать, человеком, который живет светлой, такой наполненной жизнью, они покрываются вот этим светом божественным, который во всем растворен, который пронизывает всякого человека. И вот есть такое понятие в гуманитарной науке — эстетизация в биографии, когда что-либо человек уже умственно закругляет, сердечно полюбляет и вписывает в свою биографию вот на своем месте. И даже если это камешек какой-то черный, но он образует вот какой-то такой благолепный рисунок жизни. Ему даже нравится, что, в общем-то, сейчас ему нравится, что тогда он где-то не мирился с чем-то, возмущался, роптал, убегал от чего-то, ошибался. Вот. Ему это сейчас даже как-то он на это так, как взрослый человек, уже снисходительно, вот так вот, с какой-то доброй улыбкой смотрит и говорит: да ничего, да, все справил в своей жизни, ничего, все, все, все ничего. Поэтому должно быть, мне кажется, вот что-то подобное, что человек вписал в биографию, и теперь это уже не волнует его так трагически, как это волновало его в какие-то периоды жизни. Теперь это все, все хорошо. Но может быть это иначе, как я сказал, что если человек не справился с прошлым, а оно с ним справилось, так сказать, тогда действительно он становится как бы заложником каких-то воспоминаний, каких-то людей, с которыми он не хочет мыслью к ним возвращаться, не хочет с ними видеться, со своей совестью не в ладах человек оказывается и так далее. Вот тогда так.
Вот вы сказали усилия. А как вот человек может разобраться, какие усилия, в каком направлении ему нужно двигаться, чтобы вот справиться с тем негативным опытом, который был у него в прошлом? Вот как человек сам может разобраться, вот что, куда ему нужно идти? Если, например, он уже очень долго прожил, и до сих пор это вот такая рана, которая не заживает.
Но мне кажется, что здесь можно взять такой пример пространственный в некотором смысле. Если перед глазами человека пейзаж не меняется, это значит, он не идет. И в жизни это может так и быть, несмотря на то, что и годы проходят, и лица проносятся, и события, и круговерть в жизни. Но, тем не менее, вперед человек душой своей, своим сердцем не шагает, не открывается, не распахивает как бы руки для того, чтобы обнять вот какое-то новое жизненное содержание. Поэтому может так статься, что человек вроде как живет, но никуда не идет. Он все находится вот, вот в этом ландшафте прежнем, жизненном, который сопровождал его раньше. И поэтому то, что раньше, для него так же и сейчас. Точно так же, точно в том же смысле и в тех же чувствах. Поэтому мне кажется, что один из наилучших образов, как бы вот так вот перерешить отношения в прошлом, это двигаться навстречу настоящему, будущему. Нужно жить смело, нужно решаться на что-то, поступать как бы, к чему-то идти. И тогда вот то прошлое, которое, ну вот, о котором мы говорим, оно немножко отдалится, оно немножко ослабит. Если это негативное прошлое, оно ослабит свою хватку. Ну, а специально, как с этим работать, что делать? Наверное, здесь есть какие-то тоже возможности. Наверное, преодолевать какой-то страх, который у человека наверняка есть перед таким прошлым. Наверное, советоваться с кем-то, с более каким-то опытным духовно человеком, который что-то попытается сказать, какое-то слово внутреннее о произошедшем. Наверное, путь самопознания, самопонимания, он тоже здесь что-то поможет. Может быть, у человека просто как бы он оказался сконцентрирован на этом вопросе, а этот вопрос вообще в его жизни в настоящее время такого значения не имеет. нужно, может быть, вообще забыть об этом, оставить это, и все. То есть труды с прошлым, они имеют свою какую-то интенсивность от Бога данную. И иной раз вдруг человек скачкообразно начинает все это как бы в себе подымать, начинает перекладывать полки памяти своей, разглядывать с интересом то, что давно там лежало, а иногда все течет, как будто ничего и не меняется. То есть, видимо, здесь какие-то тайны внутренней жизни совершаются, которые человек даже и понять не может.
А вот интересно, так сказали, забыть, потому что иногда на самом деле людям приходится сталкиваться вот в своей жизни с таким, что у них есть какие-то сложные, чаще всего это касается отношений между людьми, вот сложные какие-то такие отношения. И они слышат часто такой совет: да ты забудь об этом, и все. Ведь вопрос всегда возникает, как забыть, каким образом, вот что нужно для этого сделать, чтобы забыть. Потому что, получается, люди, с которыми вот в прошлом были трудности какие-то, они продолжают. То есть эти отношения не налажены до сих пор. Получается, что всякий раз, когда с этим человеком сталкиваешься, то есть вот все эти трудности не опять всплывают. Что значит, вот как забыть?
Ну, забыть — это как бы само слово. Забыть — это значит, оно стало за каким-то другим бытием, которое новое пришло. Поэтому забыть — это значит что-то новое, такое, настолько такое ошеломляющее для человека произошло, что старое для него померкло, перестало быть таким сильнодействующим для его души. Поэтому забыть для христианина ведь каждый раз так должно быть, что он как бы в горнило жизни помещает, в горниле жизни одни происшествия действительно забываются, как малозначительные, как не дошедшие до глубины сердца, не принесшие какую-то внутреннюю пользу человеку. А другие происшествия, они полагаются в какие-то драгоценные места, и там начинают сохраняться. То есть человек начинает производить такую работу по вот, воскрешению вот этих вот воспоминаний, возвращению к ним постоянному, актуализации их в каких-то жизненных ситуациях. Поэтому вот в этом горниле жизни начинают и исчезать те или иные моменты. Но вот мы говорим о том с вами, что не сложились с кем-то отношения, и начался новый день, и наша вера, наша надежда побуждает нас к тому, чтобы снова обнадежиться, что все может иначе. Конечно, это непросто, но, тем не менее, это норма христианской жизни, что может быть иначе, понадеяться и начать этот путь. Может быть, в этот день, в этот час человек ответит иначе, может быть, с ним сложится какой-то другой опыт общения, может быть, вот эта тень, брошенная из прошлого, она исчезла вовсе, а мы ее все так же и полагаем, что она есть. И так нужно стараться нам идти к такому качеству, к такой добродетели, которая называется простотой. Именно вот такая простота сердца, она позволяет от этого прошлого, что называется, откреститься, вот, чтобы оно оставило нас. А может быть, новый опыт, какой-то удивительный даже может быть опыт, он бы для нас раскрылся.
Но иногда же бывают такие ситуации, что получается человек, скажем так, наверное, надеется на то, что вот что-то будет новое и что-то изменится. И желал бы, чтобы так получилось. И может быть, как-то он по-другому меняется, но ситуация, например, не меняется. То есть вот как сложились, например, с родителями отношения вот в далеком детстве, какие-то вот определенные, так они продолжают развиваться дальше и никак никаким образом не меняются.
Надо еще подождать. Еще дальше что-то изменится. Жизнь-то длинная. И потом все равно человек меняется, возраст его меняется, взгляды меняются, окружающая наша жизнь меняется. Я думаю, что если человек прожил 20 последних лет нашей жизни, то он наверняка бы изменился. И какие-то даже детско-родительские отношения здесь тоже бы немножко все-таки поменялись. Все равно так надо делать, и этим мы способствуем, мы делаем свое дело. мы способствуем новому опыту. А в какой мере он приходит, это уже не в наших действительно руках, потому что есть еще участники этого процесса, и надо поэтому делать свое дело. Вот наше дело такое.
А как быть вот с такими ситуациями тогда, когда человек вроде бы и делал дело, но получается, что силу как бы вот и возможности дальше так поступать уже нет, потому что как бы вот источник-то не наполняется.
Ну, если так сталось, то, наверное, этот человек как бы к нему постепенно возникает какое-то отношение автоматическое, какое-то формальное. Человек закостеневает в каком-то отношении к другому. Что больше он не ранил этот человек, то другой к нему вот исполняется таких вот уже взглядов, что да что от него ждать? Ну вот такой человек. Не буду его особо обращать внимание, замечать. Буду теперь делать вот так. Начинает полагать себе правила и действует сообразно им, чтобы не получить вреда от этого человека большого. Вот и все. Но, конечно, эта ситуация, если человек вновь найдет силы, опять может поменяться в сторону потепления отношений, в сторону трудов в отношениях с этим человеком.
В прошлой передаче мы просто говорили о задачах развития, которые стоят перед беременной женщиной. Но я думаю, что подобная как бы, вот ситуация бывает не только у беременных женщин, потому что это и в консультировании можно с этим сталкиваться. Например, такая ситуация, что детско-родительские отношения. Мама не знает, что делать со своими детьми, только потому что у нее не было в прошлом никаких вот таких положительных уроков, что ли. Потому что ее мама в свое время дочкой своей не занималась. Или там, например, отец не занимался. Или вообще отца не было. И поэтому, да, сейчас мужчина вырос, у него есть дети. Но он не знает, что с ними делать. Он не знает, как их воспитать мужественными, например. Потому что в его жизни не было настоящего мужчины, который бы показал, что значит быть мужчиной. Тогда вот как вот к этому относиться? И получается, что вроде бы люди бы и хотели как-то жить по-другому, но они просто-напросто не знают, как по-другому, потому что они вообще не знают, как нужно поступать.
Тут ведь, если мы сегодня говорим про прошлое, то наша задача в жизни не такова, чтобы мы слепо воспроизводили это прошлое. Потому что, например, мы можем встретить в древних временах, например, в Древнем Египте, как поколения целые, многие поколения в течение тысячелетий вот так вот воспроизводили образ жительства своего, передавали это детям, и дети это повторяли. Вот, и это представляет собой действительно удивительный пример. Что так, как вот так вот можно жить. Поэтому то, что у человека нет опоры в прошлом, еще не значит, что он совершенно всего лишен. У него есть опора в настоящем. Например, мы усыновлены не только нашим родителям. Мы, в принципе, усыновлены и Отцу Небесному, христиане, и усыновлены нашим ближним старшего возраста и так далее. Поэтому, если человеку не довелось найти примера у своих родителей, или этот пример непригоден для плодотворного воспитания, то он должен искать эти примеры в других местах. Даже если, например, человек прочтет книгу и как-то воодушевится тем, что там преподнесено, то можно сказать, что он в какой-то степени стал продолжателем дел автора этой книги или героя того или иного, который представлен в книге. Поэтому можно сказать, что человеку надо искать. В общем-то, и воспитание детей – это опыт, опять-таки, достаточно универсальный в том числе. То есть это не воспитание каких-то особенных существ, а это воспитание детей, с которыми можно строить отношения, в том числе опираясь на опыт и отношения со взрослыми. В отношениях со взрослыми тоже присутствуют детские моменты. Где-то человек испытывает слабость, где-то человек жалуется, где-то человек лукавит, где-то проявляет слабость, где-то, наоборот, он прост, вот, доверчив и так далее. То есть все эти моменты можно так вот собрать и помалу начать понимать, опыт детской жизни. И опираясь на это, уже действовать. Поэтому здесь нужны труды, наверное, просто для такого человека, для такого родителя.
То есть получается, если вот родители прикладывают какие-то вот усилия, труды, и не всегда у них все получается, то есть они не должны себя корить и огорчаться за то, что вот у них в прошлом не было никакого такого вот хорошего опыта, поэтому вот так получается, да? Потому что ведь не всегда мы же можем, да, мы можем что-то прочитать, мы можем кого-то послушать, мы можем с кем-то посоветоваться, но наши дети — это наши дети, и не всегда все эти советы и рекомендации, они помогают именно в общении с нашими детьми.
Да, можно сказать, что вообще весь опыт, который человеку предложен, будь то от родителей, будь то от окружающих, будь то от современных каких-то деятелей, в конечном счете его не обуславливает какому-то родительскому решению. Потому что решение это все равно должен принять он сам. И поэтому тут ему действительно придется, так сказать, проявить такую родительскую веру. Ему придется взять и устремиться в ту область, в которой он до конца и не посвящен. Но это его дело. Как, в общем-то, и многие другие духовные дела мы делаем с верой, не зная до конца, что свершится, и что из этого выйдет. И поэтому даже, можно сказать, самые великие дела мы делаем непременно с такой верой. Потому что тогда бы не требовалось такого сердца, такой мысли, такой сосредоточенности в деле, если бы оно было не таким. Именно от того, что оно великое, в нем требуется присутствие всего человека в самых лучших его моментах.
Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, а как быть в ситуации, когда с прошлым нас связаны какие-то обиды? Потому что, опять же, вот пример такой могу привести, что жалуются, например, что обижается там, дочь на маму обижается, что мама внимания мало уделяет. Или сын жалуется, что, хотя сын, может, уже и большой, что вот мама плохо ко мне относилась, мама меня не любила и так далее. И вот эти обиды, они не забываются, не проходят. Вот как правильно с ними разобраться?
Ну, обиды, они как бы возникают в данном случае на родителей, я так понял, большей частью, да?
Ну, к примеру, просто пример такой. То есть, может быть, и не обязательно родители, но вот как-то так вот в последнее время очень много было таких ситуаций, когда как раз проблема заключалась в том, что вот обида, она с далекого такого, с прошлого идет, обида на родителей. Что родители там что-то не дали, внимания не уделили, не занимались, или наоборот, все время унижали, оскорбляли и так далее.
Мне кажется, что здесь нужно взять в расчет несколько моментов. Во-первых, сам человек может заприметить в себе, что в нем изменяется вот эта вот способность обижаться, ну вот обидчивость. В некоторые моменты она возрастает, а в некоторые она уменьшается. Уменьшается она когда? Когда он наполнен счастьем, когда он действительно переживает что-то глубоко, когда он получает много милостей, тогда он и меньше обижается. Поэтому, видимо, вот эта вот обидчивость — это состояние человека, который, в общем-то, не находится в таком наполненном, благодатном состоянии. Поэтому, во-первых, нужно человеку к нему восходить, к этому состоянию. Это первое. К пасхальной радости ему надо ближе становиться в своей жизни. Тогда он постепенно вот свои обиды позабудет. Наоборот, человек, который, вот, к которому и остаются на закуску одни обиды, он ими и живет. Во-вторых, я так понял, что человек возвращается к своим обидам уже в состоянии достаточно взрослого. Это вообще показатель того, что что-то здесь, какой-то непорядок в его жизни. Ведь он взрослый человек, у него наверняка есть свои ближние, ну, чаще всего даже своя семья. Что же он тут каким-то вернулся обидам применительно к своим родителям? Уже Господь его благословил. «Оставь ты, — говорит, — своего отца и мать, прилепись к жене». Вот актуальный момент его нынешних отношений. Да, и с родителями продолжаются какие-то отношения, но какие-то здесь глубокие, такие коренные обиды, они, наверное, неуместны. Поэтому, видимо, человек здесь опять находится в некотором бездействии. Он остановился и начал задумываться о том, так, а вот тут что, кто перед мной виноват? Такой вопрос он начал осмыслять. Но вопрос этот совершенно не плодотворный. Он ничего не рождает, он ничего не меняет. Он как бы непутевый вопрос. Поэтому эти вопросы нужно меньше всего допускать себе. Например, пост. Такое время плодоносное для души. И вот мы просим, чтобы не осуждать наших ближних. И действительно, это очень может помочь. Потому что нужно взглянуть в себя, а не на других. Вот этот человек, он глядит куда-то не туда, который имеет таковые обиды. Нужно менять отношения. Менять отношения можно из настоящего, и оно отразится на прошлом. Что и прошлое, это будет другое вспоминаться. Или по-другому вспоминаться. Поэтому нужно благодеять этому человеку, на которого есть у нас обиды. Как можно больше ему оказывать благодеяний, подавать тех или иных милостей, преподносить дары какие-то. Все, что мы можем делать, уделять внимание, вступать в общение с этим человеком. И вот такое, оно никогда не останется безрезультатным. И в конечном счете как-то это все перемелется и исчезнет.
Ну а как вот прикладывать усилия, когда иногда бывает такое состояние, что ли, что даже не хочется делать ничего хорошего этому ближнему?
Не хочется.
Да. Но желания такого даже не возникает. И даже, может быть, вполне возможно, что может даже и мыслей никаких не приходит. А что можно ему хорошее сделать?
Тогда нужно посмотреть на себя в более здравом состоянии. Дело в том, что человек немилостив когда? Когда в нем нет покаянного чувства. Тогда он тверд, жестокосерд, и в нем нету никакой милости. Но как только он осознал себя виновником многих каких-либо неправд в жизни, как только он понял, сколько недоделок в его жизни, сколько божественных повелений он просто проигнорировал, тогда он действительно начинает понимать, что вот я такой, и ближний мой примерно такой же. И стало быть, и я как очень нуждаюсь в божественных милостях, очень нуждаюсь. У него будет прямо жажда, понимание, сколь много ему недостает в его духовной жизни, и прежде всего духовных каких-то божественных даров. И другому он сможет в этот момент в покаянии пожелать чего-то хорошего. Поэтому причина нашего немилосердия в нас же самих и заключена. Вот опять пост нас наводит на эти мысли.
А если, Владислав, скажите, пожалуйста, то вы говорили про то, что человек должен сам себя, ну, как будто исследовать свое прошлое. А иногда ведь бывают такие ситуации, когда человек, ну, скажем так, вообще в прошлом живет. То есть он постоянно вот копается, там все анализирует, исследует, что да как было, да почему, да кто как сказал и так далее. И есть ли в этом необходимость или это неверно, неправильное состояние?
Ну тут, видите, дело в том, что в разные периоды жизни Господь как бы и в разных обстоятельствах благословляет человека жить в том или ином жизненном поле, что ли, так можно сказать. И прошлое тоже не пустое место, поэтому там действительно можно жить. Мало того, жить, там можно и меняться душою. То есть действительно, человек, возвращаясь к прошлому, он может и находить, он может и общаться, он может и благожелать, ну и так далее. То есть это действительно очень серьезные занятия. И вы задаете вопрос, насколько уместно вот это занятие, в какой мере оно должно быть
присутствовать. Да, и как правильно тогда вот находиться?
Да. Например, к старости человек находит себя таким, что все нынешнее ему оказывается чуждым, все куда-то идет, И он не желает как бы вслед за этим куда-то течь в каком-то направлении. Вот. А он мыслью переносится к тем покинувшим этот мир своим сверстникам, своим соратникам в тех или иных делах, ближним, возлюбленным и так далее. И таким образом он действительно ими живет. Это происходит тоже не без благословения Божия. И поэтому я бы сказал так, что нужно человеку делать плодоносное для души. Если это как бы приводит его к тому, что он становится омертвелым для Бога и для ближних, то это занятие недолжное, то это занятие лишнее в его жизни сейчас. А если это занятие, наоборот, его воодушевляет, приводит к каким-то благочестивым поступкам и так далее, то это действительно то занятие, наверное, на которое его нынче благословил Господь. Рассмотреть себя, рассмотреть свою жизнь и прийти к чему-то важному. Ну, к примеру, психолог Виктор Франкл приводит данные о том, что в концентрационных лагерях во Вторую мировую войну выживали не те люди, которые имели лучшие условия существования, меньше работали или больше питались, а те люди, которые имели цель жизни, у которых имелось какое-то прошлое, ради которого следует жить, которые имели как бы внутренние измерения, куда можно погрузиться и там, ну, бывать, и утешаться, и обнадеживаться, вот, ради которых, ближних этих, и можно было надеяться жить дальше. Поэтому такие воспоминания, они служили для этих заключенных источником жизненных сил. Вот такой вот реальность, такой жизни именно в прошлом здесь открывается.
То есть получается, если в результате вот этого анализа прошлого начинает нарастать опять обиды и так далее, значит, это неправильно, и не нужно этим заниматься, да, копаться,
да,
в прошлом?
Да, да. Тут даже целесообразно и взглянуть, что для одного человека возвращение к прошлому, тому или иному, такого или иного рода возвращения, оно оказывается полезным, а для другого человека это оказывается в настоящий момент отвлекающим моментом или вредным даже. Поэтому если человек имеет отношение к помощи другому, то он должен на это обратить внимание. Будь то врач, педагог, психолог, священник или просто ближний.
Наша передача уже подошла к концу. Вот в заключение, не могли бы вы кратко так сказать, вот каким должно быть наше отношение к прошлому? Итог, скажем так, подвести.
Наше отношение к прошлому должно быть таким, чтобы мы относились к нему как к какому-то богочеловеческому диалогу, поскольку история — это область промысла Божия и ответных дел человеческих. Поэтому, если что-то в прошлом произошло, то будем надеяться, что мы себя вели определенным образом, но в этом же и был Господь и видел нас. Поэтому отношение к истории Отечества должно быть уважительным, но вместе с тем должно быть уважительным и отношение к собственной истории. Потому что это вещи как бы друг другу соответственные. И поэтому человек должен относиться к прошлому в определенном смысле как к святыне. И русские люди часто так относились, но часто относились и иначе. Мы должны быть в стане, наверное, первых.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До свидания.